Издательство «Эксмо». Валентин Распутин. Уроки французского. Последний срок. Повесть. Глава первая. Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело. Старухе было под 80. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, но 3 года назад, оставшись совсем без силёнок, сдалась и слегла. Летом ей будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, а то и переходила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе. Но к осени перед снегом последняя мочь оставляла ее, и она по утрам не в состоянии была даже вынести за собой горшок, доставшийся ей от внучки Нинки. А после того, как старуха 2 или 3 раза подряд завалилась у крыльца, ей и вовсе приказали не подниматься. И вся ее жизнь осталась в том, чтобы сесть, посидеть, опустив на пол ноги, а потом опять лечь и лежать. За свою жизнь старуха рожала много, но теперь в живых у нее осталось только 5. Получилось так от того, что сначала к ним в семью, как хорек в курятник, повадилась ходить смерть, а потом началась война. Но 5 сохранились — 3 дочери и 2 сына. Одна дочь жила в районе, другая — в городе, а 3-я и совсем далеко, в Киеве. Старший сын с севера, где он оставался после армии, тоже перебрался в город. А у младшего, Михаила, который один из всех не уехал из деревни, старуха и доживала свой век, стараясь не досаждать его семье своей старостью. В этот раз все шло к тому, что старухе не перезимовать. Уже с лета, как только оно пошло на убыль, старуха стала обмирать, и только уколы фельдшерицы, за которой бегала Нинка, доставали ее с того света. Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом стонала, из глаз ее выдавливались слезы, и она причитала: «Сколько раз я вам говорила, не трогайте меня, дайте мне самой на спокой уйти. Я бы теперь и где была, если бы не ваша фельдшерица?» И учила Нинку: «Ты не бегай более за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню. Подожди, а потом скажи, нету ее дома. Я тебе за это конфету дам, сладкую такую». В начале сентября на старуху навалилась другая напасть. Ее стало доливать сон. Она уже не пила, не ела, а только спала. Тронут ее, откроет глаза, глянет мутно, ничего не видя перед собой, и опять заснет. Отрогали ее часто, чтобы знать, жива, не жива. Высохла, и ближе к концу вся пожелтела, покойник покойником, только что дыхание не вышло. Когда окончательно стало ясно, что старуха не сегодня-завтра отойдет, Михаил пошел на почту и отбил брату и сестрам телеграммы, чтобы приезжали. После этого растолкал старуху, предупредил: «Подожди, мать, скоро наши приедут. Повидаться надо». Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь, Варвара. Ей добираться из района было недалеко, всего-то 50 километров. И для этого ей хватило попутной машины. Варвара открыла ворота, никого не увидала во дворе и сразу, как включила себя, заголосила: «Матушка ты моя!» Михаил выскочил на крыльцо. «Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю деревню». Варвара, не глядя на него, прошла в избу. У старухиной кровати тяжело стукнулась на колени и, мотая головой, снова взвыла: «Матушка ты моя!» Старуха не пробудилась, Ни одна кровинка не выступила на ее лице. Михаил пошлепал мать по провалившимся щекам, и только тогда ее глаза изнутри задвигались, зашевелились, пытаясь открыться, и не смогли. «Мать!» — тормошил Михаил. «Варвара приехала, погляди».
«Матушка!» — старалась Варвара. «Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь, матушка!»
Глаза у старухи еще покачались, словно чашечки весов, и остановились, сомкнулись. Варвара поднялась и отошла плакать к столу, где удобнее. Она рыдала долго, пристукивая головой о стол, зашлась в слезах и уже никак не могла остановиться. Возле нее ходила пятилетняя Нинка, пригибалась, чтобы заглянуть, почему Варварины слезы не бегут на пол. Нинку прогоняли, но она, хитрая, снова прокрадывалась и лезла к столу.